Приветствую всех слушателей Веда Радио. Меня зовут Анна, и с желанием обрести новые знания начинаем сегодняшний день. По традиции, по вторникам в 10 часов утра по Москве мы встречаемся на наших интернет-волнах, чтобы послушать о секретах здоровья от специалистов оздоровительного центра Амрита. И в ближайший час Алексей Попов продолжит раскрывать для нас тему эмоций. Все интересующие вас вопросы, как и всегда, вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. А сейчас я приветствую нашего лектора. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Уже много интересных тем, связанных с эмоциями, мы рассмотрели. А какой же аспект мы раскроем сегодня для себя?
Мы пойдем дальше в понимании важности вообще эмоций. И вообще, то есть, ну, как бы я попробую еще на другой глубине разобрать важность вообще отслеживания эмоций и работы с ними постоянно, то есть, чтобы это не было так, что мы просто что-то прослушали, да, эмоции — это важно, вот, что-то там кто-то говорил, и, то есть, мы периодически будем возвращаться к этой теме и, как бы, смотреть с новой глубины, чтобы... как бы мы все больше и больше понимали эту важность в своей жизни и больше учитывали эту составляющую в своей жизни, потому что большинство людей просто считают это просто чем-то неважным. Вот там что-то приготовить, что-то съесть, там сходить на работу — это важно. А то, какие у нас эмоции внутри, то есть это, ну, как бы это на последнем месте.
Что ж, работа, чувствую, предстоит интересная, поэтому с радостью хотим услышать от вас эти новые знания.
Ну, хорошо, спасибо. Приступим тогда. Эти знания, они тоже актуальны для меня, то есть я не могу сказать, что я полностью достиг совершенства в того, о чем я говорю, но мне кажется, это довольно интересная тема, и ведические источники, они говорят, что от этой составляющей коренным образом зависит наше здоровье, наш успех, наши отношения, вообще вот, по факту наше счастье. И как я ранее подчеркивал, что по факту смысл существования любого живого существа, будь даже растение или какой-нибудь маленький муравейчик, это в эмоции, то есть в переживании определенных эмоций. Это суть вообще всего, ради чего, ну, стоит жить, как бы, если мы живем просто ради какой-то цели, которая не приносит нам желаемых эмоций, то, ну, жизнь бессмысленна, даже если у человека есть все, там, есть деньги. То есть такие ситуации бывают. Некоторые люди, они, например, хотят получить эмоцию каких-то отношений чаще всего, да, то есть они разочаровываются в эмоциях, которые можно получить в отношении с материей, то есть там скушать мороженку, там где-то путешествовать, купить себе красивую, хорошую машину, там дорогую, красивую, дом красивый купить, ну, какие-то всевозможные материальные блага, они какую-то эмоцию счастья дают, мы все это знаем, да, но, допустим, когда у человека появляется возможность вот позволить себе все, он как бы он видит, что он себе все это позволяет, но как бы счастливее он не становится. Некоторые, к сожалению, они остаются на этой ступени, и у них вся жизнь — это просто вот желание и труд, все их усилия направлены просто, чтобы получить какие-то эмоции в отношениях с материей, то есть с тем, что не имеет сознания. Люди, которые на более продвинутой платформе, они понимают, что вот те эмоции, счастье, конечно, там и страданий тоже хватает, так же, как и от материи, вот, но в отношениях эмоции и счастье, они более близки, более, так скажем, соответствуют нашей истинной природе, это эмоции в отношениях. Поэтому в основном, ну, как бы, человек — это социальное такое существо, да, то есть мало кто там уходит куда-то в лес, там в основном либо сумасшедшие какие-то люди, либо какие-то духовные отшельники там. Вот. В основном человек, его счастье напрямую зависит чаще всего от взаимоотношений с окружающими, в том числе даже материальное счастье, так вот интересно социум построен, что если человек не умеет строить отношения, ну, как правило, если по карме не положено, то закрывается также и предыдущий аспект, просто отношения с материей. А в отношениях с другими живыми существами человек может испытать самое сильное счастье, там постоянно об этом поют в мирских песнях, так называемых, там, фильмы снимаются, еще что-то. В основном всегда это связано с отношениями, там, мама, папа, отец, сын, там, и так далее, дедушка, бабушка, да, то есть вот эти как бы роли, отношения, которые у нас могут быть. И в ведах они тоже описываются, они называются расы, то есть некие вкусы взаимоотношений. И ну, на этом этапе уже начинается такая цивилизованная жизнь с точки зрения вед. То есть это человеческий уровень, когда мы пытаемся выстроить со всеми гармоничные отношения. То есть это ну, как бы уровень человеческий. А просто наслаждаться материей, это веды называют это животным уровнем. То есть это кушать, спать, там, обороняться, совокупляться, это туда же можно отнести. Это то же самое, что машина, там, квартира, там, жена, муж там, какой-то там, богатый, небогатый и так далее. То есть все это все имеет право быть, это все должно быть. Вот, но это не суть счастья, к которому мы должны стремиться. Вот. И третий – это уже довольно возвышенный уровень, это то, на каком уровне находится в основном святой человек. Это уровень отношения, так скажем, с Богом. Да? То есть большинство людей, они знают, как бы, у них есть внутреннее такое чутье, какая-то вот убежденность в том, что существует какое-то высшее сознание, Бог, там, какие-то высшие силы. И это другая реальность, она тоже существует, то есть просто… Ну, как бы люди, которые на низших уровнях находятся, им до этого, естественно, нету дела, потому что они заняты вот этими эмоциями, которые они могут получить во взаимоотношениях с материей. И, как правило, мы видим, что они все больные, они все несчастные, их жизнь, она как-то, так скажем, неуспешна, как сейчас можно говорить. Но, опять же, все зависит от кармы. Бывает человек полный материалист такой, вот, и у него просто карма ему позволяет наслаждаться, но он просто ее пережигает, и таким образом миллион долларов, которые можно было вложить во что-то, он просто сливает в туалет на то же счастье, которое доступно всем. Вот. Ну, там есть еще более тонкие подводные камни, когда человек на уровне ума наслаждается, мы это тоже разбирали там. Ну, это все примерно тот же животный уровень, другими словами. То есть вторая как бы ступенька – это отношения с живыми, с сознанием, да, с другими живыми существами, в том числе там можно туда и животных отнести. Поэтому иногда, ну, как бы не сказать, что если человек служит животному, собаке, да, то у него очень возвышенные отношения. Но в основном люди, которые вот они уже на пенсии, их уже ничего не радует, чувства уже там прослабели, организм ослаб тоже. И уже нельзя так наслаждаться, как в молодости, да, вот этими материальными объектами, животными объектами или объектами чувств. Они заводят себе собачку, да, то есть они как бы, они почему-то не хотят строить отношения. Столько же людей вокруг, столько пожилых людей, молодых там. Почему бы с ними как бы не строить отношения, а не служить им в этих отношениях, да, а мы берем, покупаем собачку и служим ей, потому что все кругом негодяи, там, плохие и так далее. И, ну, в такой вот, как бы, человек, он оправдывает, что кругом там одни плохие люди, соседи плохие, все плохие, я такой хороший. Это некая иллюзия, которую человек на себя вешает, некие убеждения, просто чтобы не идти и не развиваться дальше. То есть не строить отношения с другими. Потому что нам мешает строить отношения с другими, это ложное эго, наше ложное отождествление, которое, ну, я уже много раз об этом говорил, когда мы себя отождествляем с тем, кем мы не являемся. Я, например, я вот всегда прав, я знаю, как делать тут, как делать там. Вот там у Петра Мамонова, по-моему, есть песня там, все сволочи, вот, и он там примерно описывает вот это состояние ума, когда человек, он вот в таком настроении, он не может строить отношения с другими. Это может быть не так явно прямо выражено в уме, это может быть подсознательно сидеть, и человек, он как-то, он боится отношений с другими людьми, он избегает этих отношений, и он думает, что от этого он как бы станет счастливым. Вот. Ну, вариантов здесь два, если такое происходит. Либо человеку надо заниматься духовной практикой, либо ему нужно идти в отношения, развиваться. То есть, вообще лучше и то, и другое делать одновременно. Потому что вот этот духовный мир, то есть все вот эти вот наше сознание, то, откуда оно пришло, там все состоит из сознания, то есть там все живое. Веды описывают, что в духовном мире там все живое, там земля живая, пыль живая, то есть она наделена сознанием. Здесь в материальном мире есть такое разделение, что есть как бы неподвижные живые существа, есть подвижные, ну неподвижные, это которые не перемещаются, это там деревья, там еще что-то, какие-то растения. Подвижные — это там всевозможные передвигающиеся живые существа. Вот. И есть просто первые элементы, так называемые, там земля, вода, огонь. Это как бы тоже такие материальные структуры, которые управляются сознанием определенным, но сами по себе они вот у нас сознание не проявляют. В другом мире такого нет. Там все это одни сплошные взаимоотношения, любые взаимодействия с чем-то. И вот такова наша природа. То есть вы сами можете понять, что, например, когда ребенок рождается, если, ну, раньше множество было таких каких-то передач, там, когда ребенок рождается, например, если он попадает в общество животных, его как-то бывает, что там животное воспитывают, вот, например, про Маугли, да, он человек, который был с детства в обществе животных, он никогда уже человеком не станет. То есть он, ему не передалось то, что ему должно было передаться, там, язык, какая-то культура, эмоции какие-то человеческие и так далее. То есть, и поэтому то же самое в нашей жизни. Если у нас нету здоровых отношений, то, ну, по факту человек не может развиваться. То есть, ну, должны быть здоровые отношения, правильные. Вот. Потому что бывает, что люди тоже, они заводят отношения, но они основаны на принципе, называемой адхармы или греховной деятельности. Это тоже приводит человека к деградации. И поэтому, в принципе, если мы хотим стать счастливыми, первый этап – это у нас нужно наладить наши отношения с материей, да, то есть мы хотим испытывать эмоции там сладкого вкуса, тортика, и почему-то это делаем очень часто вечером, перед сном, допустим, да. Естественно, это будет накладывать определенные проблемы на наше здоровье. За это будет определенная плата. Но, допустим, мы слушаем лекцию Олега Геннадьевича, и мы понимаем, что тортик можно кушать в обед. Вот. Ну и тоже там сильно не переедать, и тогда все будет классно. То есть у нас будет эмоция вот этого материального тортика, она у нас закроется, ум не будет там беспокоиться, потому что просто так на силе воли, ну, не все могут там просто убрать из своей жизни тортик. И в этом, в принципе, это не смысл духовной практики, просто вот силой воли там из себя вытаскивать что-то. Такой вид практики есть, он называется там гьяна-йога. Ну, вот в христианстве там тоже так может быть проявлено, когда человек так совершает суровые такие покаяния, так называемые, когда он себя лишает всего. Вот, ну, в принципе, как бы это непростой путь, и есть более простой путь, когда мы просто сначала упорядочиваем свою жизнь, то есть мы приводим ее гуне благости. Означает, что мы получаем эмоции те же самые, только просто в правильное время и в правильное место. И когда мы получаем этот опыт, что вот мы можем как бы есть, мы можем наслаждаться правильным образом, это называется. Например, если мы скоршим, настроим так жизнь, применим силу воли, сначала будет трудно, как-то поменяем. И нашему уму, например, понравится кушать тортик в обед. То есть мы там, например, не полнеем, у нас с утра нету соплей, мы не болеем там и так далее, и у нас уже осталось вот это впечатление, что тортик в обед кушать тоже классно на самом деле. Вот. Конечно, хочется вечерком там, вот, но последствия есть, и человек, вот он как бы со стороны себя, за собой наблюдает с помощью разума, и постепенно приходит к тому, что, ну, все-таки я себя как-то лучше чувствую, там, вставать с утра, настроение с утра лучше. И чем человек дольше делает это, тем он больше, вот, у него остается это впечатление, что кушать тортик в обед – это все-таки лучше, чем на ночь. И постепенно-постепенно он так, мы так развиваемся, то есть следуя определенным правилам, предписаниям. В ведах это называется кармаканда, но это довольно долгий путь вот так вот действовать, но вначале он необходим вообще. Вначале обязательно человек должен какие-то себе вещи упорядочить, что-то сделать. В том числе, это мы сейчас говорили про отношения, про желание испытывать эмоции в отношениях просто с мертвой материей. Да? Следующий этап нам нужно как бы обязательно настроить, откорректировать наши отношения с другими живыми существами. То есть и индикатором наших отношений с другими живыми существами будут наши эмоции. То есть если у нас тяжелые эмоции, то есть нам со всеми сложно строить, все нас расстраивают, то есть в первую очередь нужно понять, что проблема не в людях, которые нас окружают. Не в этом проблема. Ну, иногда бывает в этом проблема, но человек все равно как бы может выбирать свою реакцию на эти вещи. Это некая свобода, как мы говорили, есть раздражитель, а есть реакция на него. И в отношениях это большая тема такая, ее не объяснишь так просто, как с материей. То есть это некая отдельная тема, большая такая. Мы сейчас туда сильно углубляться не будем, скажем просто, что правильные взаимоотношения – это, как правило, исполнение своего долга, да, по отношению к другому. То есть не, это отношение не то, как кто-то ко мне относится, это не отношения, да, это их отношение ко мне. А отношения с другими мои – это то, как я отношусь к ним. Вот, даже если мне кто-то что-то делает плохо, даже если меня кто-то обманывает, кто-то мне хочет причинить добро, ну там и добро тоже, и зло. Такие люди тоже, которые причиняют добро насильно, в кавычках добро, конечно, тоже, конечно, тяжелые эмоции остаются, бывают негативные. И просто мы должны правильно относиться к ним. Например, если мы видим, что человек там как-то, я, например, недавно ехал на велосипеде, и какая-то женщина такая встала и начала такая что-то дороги кричать, такая, что ты едешь здесь, вон дорога, там, где машины ездят, ехай там. Вот, то есть, как бы, понятно, что за эмоции, то есть, и мы не должны на них просто вот как собака Павлова реагировать, там, начать ругаться, да вы сами ходите там, да чего вы взяли, что здесь нельзя ездить, там. Просто нужно понять, что человек, он, либо у него какое-то осталось впечатление, какая-то эмоция, кто-то проехал на велосипеде, человека зацепили, там, как бы, я не знаю, что-то случилось в жизни, или просто настроение плохое у человека, он решил на вас сорваться. То есть, когда у вас есть внутренний ресурс, вы можете не реагировать, как вот собака Павлова, да, там, кусочек еды, сразу слюна идет, или вам что-то агрессия какая-то пришла, вы на нее реагируете. Потому что от этих негативных эмоций вы будете страдать сами, и это ваш выбор, как реагировать. Вы можете посмотреть на ситуацию с другой стороны, вы можете посострадать человеку, пожелать как-то помочь, например. Ну, как бы у меня просто времени не было, я просто молча проехал дальше. Потому что мне нужно было... Я спешил, мне нужно было делать дела. Я не стал как бы сильно разбираться, но, например, в другой ситуации можно было спросить, а что случилось там и так далее. То есть человек, он когда увидит, что вы не отвечаете агрессивно, он, как правило, тоже, его агрессия, она не будет подпитываться. И это целая наука построения взаимоотношений, она очень интересна. Им важно ее всем изучать. В принципе, такие ведические источники, как Махабхарата, Рамаяна, они описывают все виды этих взаимоотношений. И в основном, да, если и также социальные роли некоторые, которые у нас есть, можно правильно исполнять. И у нас как бы есть у каждого человека много сфер жизни, да. Там, например, взаимоотношения с супругом, семья, там, взаимоотношения с деньгами, с работой, там, с начальством. Какая-то собственность у нас есть, это у нас она должна же быть, да, прям какая-то одежда, дом, где мы живем. То есть какие-то эмоции с материей, они неизбежны. То есть, какие-то удовольствия наши, например, когда мы хотим чего-то счастья получить, привязанности, так называемые, друзья, враги, там, какая-нибудь церковь, там, представление о себе. В каждой из этих сфер, так скажем, мы должны себя вести немножко, ну, в каком-то своем аспекте, да. И там семья от нас требует одного, супруг требует другого, там на работе от нас требует третье. И вот так вот, вот эти все сферы, они человека требуют как-то перестраиваться, что-то от него, определенные какие-то, так скажем, свойства или качества они хотят видеть нас. И мы, как бы люди, и вот эти в разных сферах мы бываем, и на нас по-разному смотрят, и человек бывает, он не понимает, кто же он. Дома он такой должен быть, там, на работе такой, а на самом деле вот такой, там, хотят его видеть таким, а он вот такой. И вот у человека путаница, у него в результате получается такое слабое эго. Говорили тоже в прошлый раз про эго, что если эго слабое, то у человека нету силы, как бы он такой весь разодранный, разобранный, то есть там божество, которое отвечает, ну, согласно ведическим источникам, за... То есть там каждое определенное сознание, оно также отвечает за определенные объекты. Это мы тоже говорили давно еще. И заложенное эго там Санкаршану, божество называется, которое отвечает. И Карш означает соединять. То есть если вот машина, она по отдельности, колесо по отдельности, мотор там еще где-то валяется, там, я не знаю, бензин вообще с баком в другом месте, то ничего не работает. Да? Если мы это все соединяем правильным образом, то все работает, то есть все имеет силу. И вот то же самое, если у человека есть эго цельное, то он успешен в определенных вещах. Если у него эго нет, то человек, он испытывает определенные проблемы во всех этих сферах жизни. Сейчас мы скажем даже в каких. То есть, другими словами, эго – это источник силы у нас. Да? И, например, если, смотрите, если мы, например, выбираем источник силы, я вот какой-то начальник на работе, да, и к нам подходит, например, какой-то человек, и он хочет просто как-то пообщаться в неформальной обстановке, например, там, ну, просто вот пообщаться, как-то посмеяться, а мы же начальник вот такой, я начальник. Вот, и раз у человека перекос, он как бы начальник, у него перекос, у него нету отношений с людьми, да. Ну, это такой простой пример, когда человек, он выбирает неправильный источник силы, то есть он выбрал источник силы ложный, то, что я начальник на работе. Ну, это просто роль, как бы. Это просто какая-то сценка, в которой нам нужно играть, вот, в связи с нашей кармой, с какими-то нашими качествами. И как бы мы не можем это распространить на всю нашу жизнь. Поэтому нужен какой-то другой источник силы, то есть другое отождествление, откуда тоже приходит сила определенная. То есть вы согласны же, что есть определенная сила? Вы начальник на работе, у вас статус, там, у вас зарплата хорошая, у вас какие-то связи там есть с начальством выше, там, они вам какие-то вещи дают, там, еще что-то. Вот. Это и некий источник силы, то есть по отношению к другим, например. Вот, но он ложный, то есть он неправильный, он временный. И если у человека неправильный источник силы, то у него будет несколько проблем. Первое, он слабеет, то есть он все больше зависит от каких-то внешних вещей. А, там, например, погоны сняли уже у человека, и он уже, ну, как бы, у него уже нету этого источника силы. Уволили его, там, он начал людей мучить, начальство это не понравилось, его уволили. Теперь он не начальник. Второе, он, эта слабость, она проявится в других, потому что, ну, такой человек будет пытаться воздействовать на других людей с помощью страха. То есть, как бы, когда человек слабый, он вот гневается, он раздражается, он, ну, проявляет негативные качества, означает, что у нас нет внутренней силы. Он будет также, ну, причинять насилие другим. И третье, это... Ну, слабость человека в отношениях. То есть он сам не может строить сильные глубокие отношения, потому что вместо сотрудничества появляется страх. И вот в основном это проблема вот людей, которые не могут строить отношения, то есть они как бы погрязли в материи просто. Вот для них как бы вся жизнь – это еда, сон там и так далее. Все, что делают там кошечки, собачки, вот. И он как бы... И это очень несчастное состояние, то есть... Человек не получает вот этих эмоций, которые он хочет получить на самом деле. Ему кажется, что вот это и есть счастье. И мы видим, что такие люди, вот, ну, сами можете видеть, что они как бы пытаются все больше и больше счастья выжить, например, там водка. Ну, это тоже дешевое животное счастье такое, по факту. И человек пытается оттуда выжить, он уже там пьет там столько, что просто у него шарики за ролики. Вот, и все, и он деградирует, он как бы, все его существо, оно просто деградирует, то есть. И это можно поотнести к любым вещам. То есть, например, человек сильно привязан там, к сексу, человек сильно привязан там, к перееданию, к еде, там, или спит много. Все это счастье, почему человек разваливается? Почему, как бы, почему нельзя наслаждаться этим? Дело в том, что просто тело так, ну, не приспособлено к этому. То есть человеческая форма жизни, она приспособлена больше к отношениям, к духовной практике, да? И вот там человек должен черпать счастье. При этом это не отменяет того, что он не сможет черпать материального счастья. То есть он все тоже будет, тот же можно тортик кушать. Те же там как бы межполовые отношения, все это возможно. Те же там какие-то там что-то посмотреть можно. Проблема в том, что ну, в той ситуации у человека нет выбора, он думает, что только такое счастье возможно, а душа, она хочет большего счастья, чем может предоставить первый уровень, и она пытается все больше и больше как бы увеличить вот это счастье материальное, в результате разрушаются органы чувств, разрушается тело, портятся органы, потому что ну, это адхарма, то есть человек не должен этим заниматься. Это может животное, там, хрюшечка, она может там кушать, что хочет, там, когда хочет, сколько хочет, там, валяться в грязи где-то. У нее вообще только будет, она только толще будет становиться и как бы и счастливее от этого. Поэтому, ну, чтобы такое счастье испытать, Олег Геннадьевич, он говорит, то Бог, он дает нам другое тело, например, да? Вот. Но нам такое счастье не нужно, у нас есть машина дорогая, нужно ей как бы правильно пользоваться и получать правильное счастье. В отношениях то же самое, там, например, там, ну, Олег Геннадьевич тоже часто расскажет, там, ребенок, мама, да, там, кажется, что вот надо там ребенка тискать с утра до вечера, и он, и мы получим, ну, много счастья. Вот, ну, вначале, может быть, и получим, но нужно там тоже некоторые законы изучать, знать, и тогда у нас появится более, больше положительных эмоций, и, как правило, везде нужно работать, да, везде нужны усилия, то есть такое счастье, которое очень легко приходит, если оно правильно, это определенное благословение с прошлой жизни. Если оно неправильно, то человеку нужно трудиться над этим счастьем, над своими эмоциями. И, например, чем отличаются вот, в ведической системе, там было разделение, что есть сословия там, рабочих, сословия торговцев, управленцев там, или воинов, и сословия там, священнослужителей, ученых, там, да. Чем вообще они все отличаются? То есть отличие, вот самое главное отличие священнослужителей тем, что они следят за своим эмоциональным состоянием. Эти все жрецы, там, брахманы, священники, святые люди. В чем их отличие от обычных людей, то есть мирян, так называемых? В том, что они очень большое значение придают своему эмоциональному состоянию, своей психике. То есть они очень внимательно, очень серьезно как бы берегут свою психику, грубо говоря. Вот так это можно с этой точки зрения рассмотреть. Так же, как там какая-нибудь женщина, сильно там привязанная к своей красоте, она там что-то морщинка выскочила, она такая, ой-ой-ой, там нужно там бежать крем какой-то покупать или еще что-то делать. Вот. То есть очень привязан. Также вот человек, который вышел из сословия, он очень привязан, чтобы его ну, нервная система, психика, она находилась в правильном состоянии. То есть чтобы она была красивой и правильной. Чтобы те эмоции, которые были внутри, те переживания, мысли, чтобы они ну, были красивыми, грубо говоря. И веды, они описывают, что есть некрасивые как бы, такие вещи, они называются еще там, Олег Геннадьевич, у него есть, я не знаю, сейчас новые есть или нет, то есть старые лекции есть, шесть врагов человека, да. К сожалению, многие думают, что это друзья, там, мы говорили, что это гнев, то есть это как гнев, это то же самое, что вот женщина вышла там в бегудях, там, она какую-нибудь маску с огурцами себе сделала, и она вышла в люди, да? Вот, то есть, и примерно с точки зрения брахманов то же самое. Если у меня внутри гнев кипит, Вот это некрасиво, то есть это ужасно просто. Это, от этого надо срочно избавляться, то есть это надо как бы надо что-то делать, это нельзя так ходить, так жить вообще. Вот. Другое там это вожделение, да, то есть моя сильная привязанность, я хочу что-то там, или просто грубое вожделение к противоположному полу, там, да. Или там какая-то жадность там, или зависть там. Это все как бы ужасно некрасиво, страшные вещи внутри. Но мы говорим, да ладно, что там, мы даже говорим, да нормально, то есть и вожделение нужно, и позавидовать можно, что там, как бы я-то не завидую на самом деле, это просто он там заелся, что-то вообще какой-то нехороший человек, у него все просто так ему достается, там, ничего не достается. Такие. То есть люди, они даже боятся признаться, что они как бы у них что-то некрасивое внутри происходит. И вот это вот то, что нам нужно извлечь из общения с святыми людьми, из изучения священных писаний, что у нас должна быть как бы внутренняя такая эмоциональная красота. Тогда у нас будет гармония вообще по факту во всей жизни, в том числе даже на физическом теле, потому что ну, много раз об этом мы тоже слышали, но то, что мы слышали, это не значит, что мы это поняли, да, то есть если вы там слышали что-то, и вы говорите, а, да я это уже слышал, это примерно то же самое, вот человек там курит сигарету, да, ему говорят, курение это плохо, что ты мне говоришь, я это знаю уже, я это слышал 400 раз, и дальше продолжает курить сигарету. Вот, то есть ему нужно повторять это столько раз, чтобы как бы он уже начал это практиковать, чтобы он начал отказываться от сигарет, да, это плохо, там меня тянет, но я все равно не хочу курить. Вот и когда он перестанет курить, тогда он уже это знает. Да, и мы нам тоже разные, мы 1000 лекций там, может, переслушали, нам, в принципе, там много говорить не нужно, все очень просто. Дело в том, что мы просто это слышали, мы это. Ну, эти вещи мы не реализовали в этой жизни, мы просто, к сожалению, остаемся теоретиками, которые слышали, что курить это вредно, но больше ничего в этом плане не делают, кроме того, что они слышали, и потом еще снова, когда они слышат, они такие говорят, не-не, не надо нам, давайте нам, Олег Геннадьевич, что-нибудь другое расскажите нам, это все мы уже слышали, это неинтересно, давайте что-нибудь новенькое там, развлекайте нас. Вот. Но суть в том, чтобы вот мы что-то много раз слышали, суть не в том, что мы это слышали и мы это знаем. То есть нет, нам нужно еще раз это слушать. Нам нужно представить, как будто мы это первый раз слышим, если мы это просто слушаем, и мы это еще не практикуем. Нужно попытаться как бы проникнуть. И вот такое повторение, оно в конце концов человека приводит к тому, что у него это выходит на практический уровень. То есть он по факту слушает одно и то же. Например, там как бы Бхагавад-гита такое произведение, оно устроено так, что там один святой человек он прокомментировал этот стих так, что в каждом стихе вот заложена такая информация, ты слуга Бога, ты должен служить Богу, да? И человек может сказать, да я это уже слышал там, или там, я забыл сколько стихов там в Бхагавад-гите, то есть я уже там 100 стихов прочитал, я это уже 100 раз слышал, что я не физическое тело там, что мне нужно служить Богу, сколько можно повторять там, я же знаю уже. Нет, знаешь ты тогда, когда ты действуешь. То есть, если ты не действуешь, значит, ты не знаешь. И хорошо тебе повторять это. Это как, знаете, как аффирмация, как некая настройка. То есть, это постепенно-постепенно оно проникает все глубже и глубже. И здесь то же самое. То есть, я вам сейчас рассказываю те вещи, которые уже Олег Геннадьевич, он там, или какой-нибудь другой лектор, он, может быть, уже 150 раз это повторил, я просто рассматриваю это с другой точки зрения. Вот. И нам это важно слушать, и важно понимать, если мы это не практикуем. Вот. И, опять же, вернемся к святым людям. То есть, да, они очень сильно уделяют этому внимание, и даже некоторые из них, они могут, ну, как бы не верить в Бога, да, что он какая-то личность, то есть бывает там имперсональный аспект Бога, что там это некое какое-то облако сознания, вы там где-то растворитесь, там, это тоже определенная ступенька, определенный уровень, но есть еще дальше, там, как мы говорили. И вот все вот такие люди, которые занимаются духовной практикой, они очень сильно уделяют внимание вот этому внутреннему состоянию, но оно, опять же, это внутреннее состояние, оно не направлено просто на то, что я должен быть счастливым. если оно в благости, как правило, оно направлено на то, что ну, я хочу, чтобы другим я как-то, чтобы я был источником счастья для других, как минимум, да, а не источником страданий, проблем и прочего. Вот. И чем больше человек развивается, тем больше он полезен для других становится, тем больше у него, вот допустим, когда полезный человек, вот Олег Геннадьевич, да, все же хотят с ним отношения построить, да, ну почти все, как бы, вот даже там, ну бывает, конечно, там соседи какие-то непонятные, там они не знают ничего про Олега Геннадьевича, это другой момент, но в основном большинство людей, которые вот они встретятся с Олегом Геннадьевичем, они начнут говорить, и то есть у Олега Геннадьевича не будет проблем там с кем-то построить отношения какие-то более-менее гармоничные, даже если человек там как-то оскорбляет, там как-то неправильно себя ведет в каких-то ситуациях. Вот, у нас, например, даже проблема бывает построить с людьми отношения, которые довольно развитые такие, вот, которыми проще построить отношения, нежели там, которые такие сами неразвитые, они тоже такие с колючками ходят там и колятся друг с другом. Поэтому, то есть очень важно вот отслеживать наши эмоции. Это, ну, вплоть до духовного уровня, это нас настраивает нужным и правильным образом. И наши болезни, как правило, они связаны с нарушением праны. То есть прана – это жизненная сила, энергия, который течет в организме, там есть 5 субпран, в аюрведе есть эти, это описание. И эта прана, она течет по тонким каналам в организме, которые называются нади. То есть прана – это некая вибрация, то есть это энергия, это нечто более тонкое, чем физическое тело. И, как я раньше говорил, когда человек испытывает негативные эмоции, то эта прана, она где-то застаивается. И там начинаются проблемы там, в печени, где-то в мышцах, в спине, там, в голове и так далее. Вплоть до рака. Там. И это все связано тоже с эмоциональными состояниями. Поэтому просто чем больше у нас негативных, неправильных таких эмоций, тем... Естественно, особенно у женщин это ярко выражено, тем больше у нас будет просто проблем. И эмоции – это учителя. То есть это не кто-то виноват снаружи, что я такие эмоции испытываю. Почему это не кто-то виноват? Потому что я сам выбираю, в какой гуне мне жить. То есть я либо выбираю гуну невежества, это фильм ужасов. Да, там, как бы я чисто хочу, чтобы все было по-моему. То есть я себе такое ложное эго выбираю, которое просто обречено на разрушение, потому что это просто полная иллюзия, что я Бог, и здесь все как я хочу. Просто как бы закладываем динамит и думаем, что у нас все хорошо будет под себя там, и ждем, пока он взорвется, как бы. Вот, это гуна невежества. И мы сами выбираем этот спектр эмоций просто тем, что мы принимаем на себя определенные представления об этом мире, о себе. Это определенный выбор. Нас никто не заставляет так делать. То есть мы можем по своему желанию выбрать другое представление о себе, об этом мире. Это, например, гуна страсти. Там, когда, ну, то есть я как бы учитываю желания других людей. Я учитываю, что они тоже хотят быть счастливыми. Я им не должен мешать хотя бы, да. Я вот ну, себе должен тоже себе как-то пробить, ну, хотя бы там не доставлять страдания другим, это минимум. Вот, это уже правильная такая позиция, которая приводит нас к нужным, таким более-менее конструктивным эмоциям. И другая эмоция, это вот я желаю всем счастья, это некий принцип, по которому человек живет, функционирует, то есть он вообще, он, ну, это очень высокий уровень, это... Когда человек, он уже живет с какой-то миссией, да, миссия – это что-то, что полезно для других. Миссия – это не то, что полезно для меня, там, миссия, там, съесть пирожок сегодня, такого не бывает, то есть, это животное какая-то. А жизнь, да, просто думать о том, что скушать, вот. И нужно так выстраивать жизнь, чтобы мы постепенно развивались до вот этой миссии, а не чтобы мы все больше и больше с каждым днем думали, как бы съесть пирожок. То есть это, ну, обучает животное сознание, которое думает о взаимоотношениях с материей просто. Оно даже сильно не учитывает что-то сознание. Ну, что говорить, даже животное, вот, когда оно одно, оно тоже чувствует себя несчастным. котенок, например, собачка, да, как только появляется другая собачка, раз вот она становится живее и как-то интереснее все становится, она счастливее. Примерно то же самое с человеком происходит. Вот. А когда уже Бог появляется, то есть более развитое живое существо, источник всего там, абсолютная истина, тогда человек еще счастливее становится. И все это выбор. То есть человек, например, там, богатый он или бедный, от этого не зависит это эмоциональный спектр человека, не зависит его счастье. Оно зависит чисто от нашего внутреннего выбора. Вот. Иногда нам сложно переключиться из невежества, но способы есть. То есть нужно слушать, общаться, находить благостных людей, учиться у них. Это всем доступно, не нужно за это какие-то большие деньги платить. Там. Все это есть в свободном доступе. Некоторые там такие представления есть о духовности, что интернет – это от дьявола, там, печатный станок – это от дьявола. Что там у нас, какие-нибудь машины, самолеты, это все от дьявола, там, да, такие фанатичные люди, но смотрите, то есть, если бы не было самолета, если бы не было печатных станков, если бы там не было, там, я не знаю, телевидения, компьютеров и того, у нас бы было меньше доступа там, к святым людям, мы бы не смогли читать книжки, там, какие-нибудь жития святых, там, еще какие-то священные писания. На самолете мы сможем куда-то съездить к этим святым за очень короткий промежуток времени. То есть это у всех почти такая возможность есть, там, или на поездах. Там. То есть это тоже милость Бога определенная. Мы должны использовать в служении Богу. Служение означает для нашего этапа это наше развитие отношения с Богом. То есть означает служение Богу использовать компьютер, там, а, там, телефон, еще что-то. Не смотреть там какие-то глупости, которые нас привязывают просто к материи, какие-то однотипные эмоции, которые уже всем приелись и надоели, а именно что-то новое попробовать, что-то интересное в своей жизни, то есть там перейти в гуну страсти благостную такую или в гуну благости конкретную. Вот. И в связи с этим, чтобы у нас было как бы, чтобы у нас был сильный разум, было правильное эго, нам нужно определенные цели ставить в своей жизни. Это очень важно. Потому что если кто-то живет без цели, то как бы его, так скажем, оприходуют те люди, у которых есть свои цели. Если у нас нет цели, например, вот мы гуляем по улице, у нас просто нет цели. Кто-нибудь говорит, пойдем, короче, там, мне надо помочь, там, что-нибудь траву покосить, там, разгрузить машину, там, еще что-нибудь сделать. И мы идем, и мы выполняем его цели. Да, то есть мы просто как бы просто как щепка в океане плаваем, кто-то нас там подобрал, куда-то отправил. То есть, и от этого тоже не может быть счастья. Потому что мы просто как мы не проявляем сознание, потому что функция сознания это то, что оно должно иметь цель определенную. В духовном мире, там, например, цель одна, то есть там все хотят доставить счастье Богу, а Бог хочет доставить счастье всем другим живым существам, и там возникает гармония. Вот. Здесь гармония может быть, может ее не быть в материальном мире, все зависит от наших целей. И, как мы знаем, у Стивена Кави, там, такого, как сказать, такой личности, у него есть такая табличка, там, квадратик, разделенный на 4 квадратика. Там первое называется важные срочные, неважные срочные, важные несрочные и неважные несрочные дела. То есть важные срочные – это когда вот там раз там заболели, надо бежать там лечить зуб, например, там, или еще аллергия какая-то началась. Неважные срочные – это, например, там… как бы, ну, кто-то позвонил, кто-то нас хочет попросить разгрузить машину там, да. То есть у нас как бы нету цели такие, блуждаем. Следующее – это важные, несрочные. Важные, несрочные. Это, да, долгосрочные цели. Например, мне нужно научиться работать с эмоциями. Мне нужно научиться там, молитвы, да. То есть они как бы важные, но в принципе ничего сейчас не будет, если я не научусь. И четвертые цели – это неважные и несрочные. То есть это просто глупости, грубо говоря, гон невежества. Итак, смотрим дальше. Результаты, вот если мы все время живем вот в таком режиме, что у нас важные дела, и они прямо горят, они срочно, то есть это методика тушения пожара. То есть первое, мы выгораем, мы устаем, мы испытываем стресс, мы как бы определенный кризис испытываем. Следующий момент, если у нас неважные дела, но они срочные, концентрация на краткосрочном, ощущение себя жертвой, да, чувство бессмысленности жизни, вот такие эмоции приходят, усталость, разрушенные отношения, потому что мы чувствуем, что нас как будто эксплуатируют, убежденность в бесполезности планов, то есть как бы человек строит планы, у него нет конкретной силы воли, чтобы их делать, вот такие вот, такое состояние. Следующее. Значит, второе у нас, третий вариант, важные и несрочные дела. Вот, видение перспективы, да, например, вот важные и несрочные, надо научиться молиться, надо научиться контролировать эмоции. Они важные дела, но сейчас они, ну, как бы несрочные, но мы их делаем все равно. И у нас перспектива определенная проявляется, дисциплинированность определенная проявляется, равновесие. Уверенность в себе и некое спокойствие, потому что получается как бы счастье настоящее, когда мы идем к правильной цели. Вот. И так, сейчас где у нас вариант с... Ну, мы, наверное, даже не будем разбирать вариант, который у нас с неважными и несрочными, это конкретно гуна невежества, можно даже не разбираться. Но суть такая, что вариант, в котором у нас важно и срочно, это гуна страсти или раджас. Вариант, когда у нас не важные дела, но они срочные, это раджас плюс тамас. То есть это вот как бы дела не важные, но срочные. Это у нас признаки гуны невежества. И важные и несрочные дела, это у нас гуна благости. А как бы неважные и несрочные, это глупости, естественно. Поэтому у нас должны быть дела важные, срочные и по факту важные и несрочные. Мы должны разделить вот на эти два, тогда у нас получится конструктивный раджас такой. То есть мы знаем важные, срочные дела, то есть да, надо бежать на работу, то есть нужно их учитывать, да, там ребенок заболел, нужно свозить его туда-то. Вот это сделали, да. И при этом у нас должны быть еще цели, которые сейчас несрочные, но они важные. Вот. То есть это, например, молитва. Это то, что, например, ну ладно, сегодня там не 20 минут помолились, но хотя бы 5 там успеем. Там, да? То есть это вот этот вклад в гуну благости у нас будет. В гуну благости. Потому что если мы будем как бы, ставить себе, то есть выполнять дела, которые, так скажем, тушить пожары, то мы будем в гуне страсти все время находиться, можем в ней долго зависнуть, можем деградировать до невежества. Как бы. Есть такие люди, которые не могут, они, им надо все время что-то делать, им надо куда-то бежать, то есть у них сильно перекос вот, в гуне страсти, нужно переключать себя из этого режима. А тогда у вас будут другие эмоции также и будут другие представления. А, так, значит, время у нас столько-то. Идем дальше. Я просто, почему нам важно ставить цели, да? Я еще в самом начале говорил, что, когда мы начинали эту вещь, что по факту наши эмоции зависят от нашей цели также. То есть, вот, например, я приводил такой пример. Например, пятерочник там в школе, который привык получать пятерки, и он хочет получить пятерку, ему ставит преподаватель четверку. И он расстраивается, он такой, там, господи. А другой человек, который троечник, он привык, что ему тройки ставят, и он получает четверку. И у него, наоборот, такой позитив, он думает, вау, классно, как, здорово. Это не к тому, что нам нужно, это не означает, что нам нужно низкие цели как бы ставить. Вот, это не к этому. Вот, просто это некая иллюстрация того, что от поставленной цели будут зависеть наши эмоции, и вот эта таблица, которую я сейчас, может быть, не совсем понятно некоторым, я описал, то есть когда мы как бы нами руководят определенные цели. Если нами руководят наши жизни вот эти неважные цели, то есть сейчас, в принципе, ну, гиена огненная не поглотит нас там, земля не развернется под ногами, нас никто не съест там, да, если мы не помолимся, там, не будем пытаться обращать внимание на наши эмоции, работать с ними. Вот, ничего такого вроде не произойдет. Но если мы как бы будем дальше продолжать по накатной действовать, то потом, естественно, там, в конце жизни у нас будет определенное разочарование, будет плохое здоровье, будут проблемы с психикой, будет сложно строить отношения с людьми. И то есть мы получим такую горькую конфетку, так сказать, совсем не сладкую даже. Вот, если мы будем на это внимание обращать, мы получим леденец такой, будем пожинать плоды, будем наслаждаться. Там, это вот называется тоже райские планеты там, да? Когда у человека вот, ну, много таких положительных эмоций, где он, так скажем, в блаженстве находится. И когда у человека много счастья внутри, он может делать других счастливыми. Поэтому на райских планетах там тоже такое есть изобилие, то, что там все служат друг другу, там, да, все хотят что-то для друг друга сделать. То есть там некое такое процветание. Там есть один минус, это то, что там нету Бога. То есть там нету такого треугольника, где есть живое существо, другое живое существо и Бог. Там просто два живых существа, только Бога там нет. Это называется рай. Ад — это где каждый, так скажем, живет для себя. То есть вот это гуна невежества, когда, ну, мое счастье важнее, чем счастье другого. И там тоже нету Бога, естественно. Вот. И люди там страдают. И поэтому, если мы испытываем негативные эмоции, если как-то стресс внутри тяжело, то это просто это иллюстрация того, что мы попали в ад. То есть в физическом теле мы находимся на земле, мы еще живы, но мы частично находимся в аду. Наше сознание опустилось на этот уровень. И мы испытываем страх. Наше сознание попало в какую-то географическую зону, так называемую ад, потому что мы сами выбрали это. То есть, и мы должны всегда помнить, или нам должен кто-то всегда напоминать, что у нас есть выбор. Выбор, то есть как отсюда выбраться. Кто-то забрался очень глубоко, ему нужно выбираться там не один день, не один месяц, не один год. Кто-то забрался там не так глубоко, ему хватит год, два, там, три вполне. А кто-то вообще там, кому-то вообще доступ вообще закрыт, он уже столько страшных вещей понаделал. Ну, это очень редко такое бывает. Это совсем уже тяжелые случаи такие. И то же самое с райскими планетами. Кто-то вот вкладывал свою энергию в нужные вещи, то есть он ставил правильные цели в своей жизни. И он потом пожинает так же, как мы на работу ходим. Да? Если мы на работу ходили, мы получим зарплату. Если мы не ходили, проболели, там, вышли на больничный, ну, что-то получим, ну, как бы так. И то же самое, ну, в нашей жизни, то есть каждый из нас — это некое предприятие, это некий как бы царь, и у нас есть город, это наше тело. И вот если у царя у него ложное эго сильное, если у него есть конкретные цели, как бы задачи, да, то он такой очень могущий, его все слушаются, ему все подчиняются, у него все получается. Ну, и есть определенная энергия, то есть он из правильного источника черпает энергию для своей деятельности. То есть не то, что я царь, у меня погоны какие-то, то есть это неверный источник. Энергия — это материальное отождествление себя с какими-то ролями. Это не может быть настоящим источником. То есть настоящий источник, он через молитву происходит, через духовную практику, когда мы отходим в сторону от вот этой психической структуры своей, вот это тело, чувство, которым нравится что-то вкусное, там, мягкое, еще что-то красивое там. Отходим от этого ума, которому тоже что-то нравится, что-то не нравится, который вот постоянно испытывает эмоции, там, фу, это страшное что-то, как это можно вообще, то есть, в виде эмоций, реакции, или, о, ничего себе, вот там, какое блаженство, просто такое наслаждение, там, какая-то музыка красивая, или там, что-то нарисовано красивое, то есть, это некая реакция ума. И также отходим в сторону, наблюдаем за этой машиной, разумом, который говорит, вот я прочитал там, в газете, в книжке, что льняная каша всем полезна, меня тошнит уже от нее, но надо ее есть с утра до вечера там. А ум говорит, да я уже не могу, фу, гадость там. Вот, то есть это ум, он, это разум, заправленный неправильной информацией, поэтому очень важны источники еще информации, которые у нас есть. Вот человек постепенно выходит, и он даже потом в подсознание видит, то, что из подсознания что-то приходит, там в прошлой жизни там что-то там происходило, боимся собак теперь, или думаем, что ну, как бы я никогда денег не заработаю. Некие убеждения из подсознания выходят, это как бы вера, то, что верит человек. Кто-то верит, что Бога нету, это все глупости. Вот по его вере оно так и происходит. С ним он притягивает ситуации, которые в его жизни доказывают якобы, что Бога нет. Да? Или там, например, человек думает, я никогда денег много не заработаю. Такие вот убеждения, это некие впечатления из прошлой жизни. Чем впечатление, вот если мы посмотрим просто вот в свою жизнь, которую мы прожили там недолгую, там 20, 30, 40, 50 лет, это недолгая жизнь, потому что раньше люди тысячи лет жили, там, больше. Вот 100 лет это, и то мало кто доживает, как большой промежуток времени с точки зрения ведических источников. И вот мы можем вспомнить, что все самые такие события, которые с нами происходили, они были очень эмоциональные. То есть либо мы помним, что нам когда-то было больно и плохо, то есть когда мы конкретно в аду каком-то побывали, да, у нас такие впечатления остаются, и они потом влияют на нашу жизнь в дальнейшем. Это называется самскары. Либо когда мы вот какое-нибудь там просто какое-то счастье сильно испытали, вот, прям блаженство какое-то. И вот этот эмоциональный такой сильный перекос, чем он сильнее, тем сильнее у нас вот это впечатление в подсознание вкладывается, и оно влияет на нашу жизнь. Ну, как по подсознанию мы, наверное, позже будем говорить в следующих лекциях, как эмоции связаны с подсознанием, и что, как можно делать, как можно работать с ними. И мы тоже уже об этом частично говорили. Вот, ну, просто в этом... В этой встрече я бы хотел, так скажем, более так обозначить, что эмоциональная составляющая, следить за ней, это высший принцип красоты. То есть это просто это аристократический подход. Человек с таким сознанием, который следит за своей психикой, чтобы она была красивой, не просто за телом, да, а за психическим состоянием. Такой человек достигает всего в этом мире. То есть это секрет успеха вообще везде, потому что на физическом уровне мы помним, гормоны связаны, да, с телом, то есть в зависимости от эмоций гормоны, и потом там всякие техники какого-то достижения успеха в гуне страсти, то есть тело это гуна невежества, там какая-то материальный успех это гуна страсти, то есть там тоже в основном, если вы будете слушать кучу тренингов, там, как достичь чего-то, того-то, там тоже очень важно, если это авторитетное знание, там тоже очень важно дается эмоциональная составляющая человека. И также духовная составляющая, она также здесь держится на эмоциях. Поэтому сами мы не являемся ни этим телом, ни тонким телом, ни здоровое физическое тело, ни социальный успех какой-то. Сами по себе не сделают нас счастливыми. Должна быть третья составляющая, духовная. Тогда в человеческом теле человек может быть счастливым, радостным, здоровым. Ну, здоровым это тоже такой момент, потому что сейчас карма такая, что не все могут быть здоровы. Ну, по крайней мере, счастливым быть, несмотря даже на то, что есть проблемы со здоровьем. Вот, то есть вот эти все три составляющие, если они гармонизируются в процессе духовной практики, это означает, что человек правильным образом. Если у него, там, например, разрушается тело, разрушаются отношения в социуме, он не может строить отношения вот сам, то есть у него пропадает способность как бы строить, то это признак того, что ну, что-то не то. Как бы, может быть, это какая-то странная духовная практика, какая-нибудь секта, как там часто говорят, или еще что-то страшное. Если предыдущие этапы у человека гармонизируются, там эмоции становятся благостнее, они более бескорыстные, более добрые, такие отдающие, служащие другим эмоциям. Это явный признак того, что мы развиваемся. Вот. Давайте перейдем к вопросам тогда.
Спасибо, Алексей, вам за сегодняшний эфир, за новую глубину раскрытия этой темы, как вы, собственно, об этом сказали. Есть, да, несколько вопросов, с которых я начну с первого вопроса. Как правильно вплетать повседневные цели в свою высшую цель?
Повседневные цели, в свою высшую цель. Я тоже не могу сказать, что я суперэксперт в этом. Иногда случается так, что какие-то низшие цели, они все равно возникают, да? Что-то там захотелось. То есть идея в том, что нам просто нужно не забывать высшую цель. У нас должны быть другие цели. Мы должны учитывать и то, что ум иногда хочет, и что-то неважное, несрочное. Какой-то тамос тоже иногда нужен. Да, там какую-то мороженку съесть, там, торт на ночь иногда там кому-то прям захотелось так, что... Или иногда у нас люди, которым мы подбираем питание, они такие говорят, я вот не могу уже полгода там что-нибудь не ем, то, что вы мне сказали, не надо есть, и у меня уже это, меня скоро в клинику психологическую заберут. Ну, я шучу, конечно, такого нету. Вот, ну, наподобие того, то есть, и иногда человек может себе позволить какие-то слабости, особенно женщина, в этом нет ничего страшного. Единственное, что когда мы себе позволили эту странность, нужно обязательно понаблюдать со стороны на себя, то есть выйти, посмотреть, потом мы пожнем определенные плоды, когда мы какие-то низшие цели ставим. Мы сами почувствуем неудовлетворение, сами почувствуем, что мы поступили неправильно. И у нас это впечатление, оно останется, и нам потом все будет меньше и меньше, если это будет повторяться, будет все меньше и меньше хотеться, потому что мы не теряем вот эту высшую цель. Мы всегда напоминаем, мы слушаем, мы повторяем то, что она нам нужна. Да? Не то, что мы там, да я слышал уже 1000 раз, что надо там любовь к Богу, духовная практика, гуна-благости. Да слышал я это, давайте что-нибудь другое, нам нужна развлекуха какая-нибудь, давайте там что-нибудь, что мы не слышали еще. Вот, это слушание такое на уровне ума, оно просто для развлечения. Вот, нам нужно переходить на уровень разума и практиковать это. И не забывать о внешней цели, это всегда, то есть стремиться и делать какие-то шажки, то есть брать какие-то обеты на себя по отношению к ней. И просто всегда ее маячком держать. А какие-то промежуточные цели, они, мы должны также их оценивать, то есть они нам помогут идти или они будут конкретным препятствием к этой высшей цели, да, вот эти промежуточные цели. И как бы... Чтобы дойти до высшей цели, нам, конечно же, нужно разбить какие-то промежуточные цели, то есть по отношению к достижению той цели, да? Там, например, там, мне надо развить любовь к Богу, но для начала мне нужно просто вставать там вовремя, ложиться вовремя, не кушать на ночь, потому что будет проблема и со здоровьем, и со сном, и с режимом дня, и я ничего не буду успевать, потом работа закружилась, и все, и я опять буду жить по накатам. Вот, но для чего я это делаю? Чтобы достичь высшую цель, я должен что-то изучать, слушать лекции про Бога. Поэтому Олег Геннадьевич, он говорит, нам надо что-то про Бога, чтобы делать. Да? Потому что Бог – это высшая цель. Если у нас мирские дела, даже там гуна благости, то мы потом теряем понимание, зачем это нужно. Зачем там я встаю с утра, что-то все вон спят, я встаю, зачем? Вот, поэтому нужно подпитываться, потому что мы не можем сразу высшей цели достичь. У нас нету такой эмоции, да. Но мы, например, знаем, вот там Олег Геннадьевич или какой-то другой человек святой, он там говорит, например, вот надо идти к Богу. И мы раз такие заражаемся, такие, о, точно, надо идти к Богу. У него-то есть уже какой-то вкус, он дальше нас прошел, но у нас только вкус там... С утра встаем, да, с утра это классно прямо вставать, вообще такая благость, там прям молитву прочитаешь, весь день по-другому проходит. Вот, у нас пока что такие эмоции. Но потом это может заедаться временем, надоедать, как бы, и потом опять мы встречаемся с этим человеком, вот такой говорит, так, теперь надо молитву читать еще вечером, там. Мы такие, так, ну ладно, давай, гуну благости мы уже попробовали, да, классная штука, конечно. Потом теряется понимание, зачем это делать, просто ради гуны благости. Давай вечером там, и мы вечером читаем, и раз там, как бы, вот там какие-то мысли такие необычные приходят, что-то еще, какой-то опыт мы получаем. И постепенно-постепенно мы развиваемся, и мы уже какой-то большой отрезок пути прошли. И мы там оглядываемся назад, такой, о, я вот столько прошел к пути к этой цели. И человек уже вот этот опыт, он уже ему говорит, ну тебе надо дальше идти уже, что ты это останавливаешь, вариантов-то нет, уже там прошел 50-60% пути, надо уже дальше идти. Поэтому на первом этапе, чтобы не терять, то есть нам нужно общение, нам нужно напоминание об этой высшей цели. И, естественно, наша задача в это время достигать промежуточной цели, прилагать всевозможные усилия, но при этом вот что-то слушать, читать, чтобы у нас было общение, и нам передавалась вот эта эмоция вкусная такая, когда кто-то идет к высшей цели. Тогда это будет нас зажигать, это будет живым, а не будет таким мертвым, что я что-то читаю, да, нужно Богу идти, что-то не придумаешь, как шизофрения вообще, какому Богу там. Я даже не знаю, кто это, что это вообще, есть ли Бог или нет. То есть тогда нужно как бы немножко пониже цель брать там, и понять, там, что такое гуна благости, что есть какие-то материальные энергии, там, страсть, невежество, благость. Вот, нужно обязательно, чтобы эта высшая цель, она нас вдохновляла. И если она не вдохновляет в том виде, как, допустим, я рассказываю, как Олег Геннадьевич рассказывает, нужно в каком-то другом виде искать эту высшую цель. То есть она должна быть все равно, потому что тогда мы пройдем опыт, тогда наша жизнь, она будет иметь смысл. Если нет никакой высшей цели, мы просто пойдем на работу, спим, там, едим. Мы будем самыми несчастными людьми, и как бы мы над собой не работали, у нас не будет энергии, у нас не будет правильного ложного эго. А вот много таких. Это гуна невежества, когда нет у человека цели, потому что цель всегда должна быть. Либо это материальный успех, либо это там, не знаю, получить какое-то счастье материальное, что приводит в конечном счете к деградации. Либо это вот какая-то высшая цель, там, благодетель какая-то, что сделать для людей, там, изучить, что такое Бог, там, и так далее. Они все должны, и промежуточные, это вот я, например, хочу стать... Я не про себя говорю, я просто привожу пример, что я, например, хочу стать доктором и лечить людей, спасать, там, хирургом. Вот, моя промежуточная цель сейчас, мне надо пойти поступить в институт, вот, потом я поступил, мне надо сдать сессию, сдать это, сдать то. Но всегда я должен помнить, да, что я хочу стать хирургом, что я это делаю не просто так. И чтобы это было, то я должен читать про этих хирургов, там, как они спасают, там, что они такие классные люди. Вообще еще лучше пойти прямо и общаться с этими людьми, которые там работают. Да. Может, мы вдруг передумаем, скажем, о, нет, что-то я не потянул вообще. Ну, как-то страшно. Или наоборот, я заражусь вкусом, да, хирург. Это здорово. То есть нужно общение с теми, кто идет к этой цели и уже прошел много. Так вот.
Спасибо, Алексей, за интересный ответ. И еще у нас есть несколько вопросов сейчас, которые я зачитаю. Сейчас популярна философия, что чтобы любить других, сначала нужно полюбить себя. Есть ли что-то похожее в ведах?
Ну, в смысле полюбить себя? Я вот не видел людей, которые себя не любят. Вот, ну, даже вот мы животные, например, посмотрим, там какие-нибудь котята мелкие или там собачки, она, как правило, себе что-то кусок какой-то хочет вырвать, но если это такая обычная собака там, да, она, как правило, для себя, то есть для себя любимый, то есть каждый он же для себя. Вот, например, прийти вот на какое-то предприятие и сказать: в общем, у нас есть возможность там выдать там из 10 троим человекам зарплату в 2 раза больше. Кому нужно выдать? Ну, редко кто скажет, вот ему надо, там, у него там жена, дети, да, там, как бы. Все скажут, а мне надо, мне, у меня там проблемы, мне, и там чуть ли не драка может начаться. Вот, в основном, как бы, так называемой любви к себе у нас нету проблем. Чем у человека, наоборот, так скажем, больше желания. Любовь к себе, это как бы, она просто может иметь несколько значений. Любовь к себе – это то, что я вот такой весь хороший, красивый, я больше всех достоин. Вот, это одно понимание. А другое – любовь к себе – это означает, что понимать, кто я такой на самом деле. То есть я на самом деле душа, и я должен отдавать, я должен любить, я должен молиться там. Устраивать отношения, должен следить за эмоциями, я должен следовать строгим правилам, я должен себя ограничивать в чем-то, должна быть дисциплина. Вот это вот настоящее, ну, как бы, вот это тоже можно назвать любовью к себе, да, потому что я понимаю, кто я, и я люблю себя, то есть я не хочу себя разрушать, я хочу быть здоровым, счастливым. Поэтому любовь к себе, она может по-разному трактоваться, и это просто, ну, как бы, в основном, например, может лектор рассказывать про вот эту любовь к себе, когда мне нужно молиться, отдавать другим, служить другим, делать других счастливым. Или, а человек, который слушает, он думает про другую любовь к себе. Вот. Главное, чтобы таких недоразумений не происходило. Вот. Просто чтобы, например, можно такую аффирмацию как бы выполнять, которая, естественно, происходит во время молитвы. То, что человек говорит, ну вот у меня, я встаю-то с утра и говорю, у меня божественная природа, то есть у меня божественное происхождение, я принадлежу Богу там. Такие настройки, это можно у святых какие-то молитвы прочитать, ну, их вычитывать. Вот, и это правильная настройка, это и будет любовью к себе, потому что в основном у нас любовь, она как бы к телу проявляется, да, я вот тело, я люблю свое тело, и надо его выспать, выкормить, там, выгулить, еще что-то с ним сделать, там. И вот эта любовь, это она неправильная, потому что это тело, это просто инструмент, а я просто всю любовь на него направляю. Например, там птица в клетке живет, такой пример приводится, и мы просто чистим клетку, ухаживаем за ней, а саму птицу не кормим. То же самое с нашей душой, то есть с нашим «я». Оно внутри сидит, у него есть определенные потребности. Вместо этого мы любим клетку вот эту, то есть мы там пылинки сдуваем, там солярий, там макияж, там еще что-то там, духи какие-то дорогие, там красивые, мебель там, вот, а внутри птица умирает с голоду там. Вот проблема в том, что вот такая присутствует ошибка системная у всех, ее нужно исправлять. И когда мы говорим о любви к себе, то есть для начала человек должен понять, а кто же я. И вот это тогда и будет любовь. То есть любовь — это не означает, что я на себя одеяло тяну, любовь к себе. Это означает, что ну, я некоторые вещи делаю, и они, как правило, означают, что я отдаю. Но если у нас нет вкуса, нам кажется, что я против себя поступаю, я себе хуже делаю, я дурачок, как бы, что я делаю. Вот. Ну и там нужен тоже разумный подход, конечно. Поэтому, ну, я не советую как бы заниматься вот этим термином «любовь к себе». Я говорю, то есть в основном путаница вот это происходит. Поэтому это просто разными словами мы объясняем одно и то же. Поэтому любовь к другим, она как бы, она исключает того, что любовь к другим, это точно не значит, что я у них что-то отбираю и в себе хочу. Вот. Любовь к себе – это прежде всего духовная практика и то, что я отдаю. Потому что если мы попробуем, поедем в какой-то монастырь, где по-настоящему занимаются настоящей духовной практикой, где по-настоящему отдают, служат другим, и мы попробуем тоже так же служить, например, вот там где-нибудь сходить на благотворительную организацию, где люди просто кормят других людей, там, бедных, еще каких-то, там, помогают. Сходите, попробуйте. Вот это вот любовь к себе, то есть пойти что-то сделать для других, пойти что-то отдать, получить от этого определенные эмоции. И, как правило, я не видел несчастных людей, которые там других кормят, других помогают. Они такие приходят, у них вообще жизнь меняется. Так здорово вообще. Они прям еще хотят, прям они как наркоманы даже становятся, потому что эта эмоция, она вот из области гуны благости, когда я вот, ну, я вижу человека несчастного, я хочу ему помочь. Не просто догнать, причинить добро, там, изнасиловать добром. Вот, это тоже такая гуна страсти бывает, такая, вирус некий закрадывается. Вот, там последствия не очень хорошие. То есть, когда человек не хочет, чтобы ему добро причинили, не надо ему его причинять. Ну, иногда можно, как бы, но это нужно иметь уровень духовный особый. А так вот, просто, да, попробуйте что-то хорошее для людей сделать и получить эмоции. Это значит любить себя, не что-то другое. Тогда вот, да, тогда можно говорить, что нужно полюбить себя. И, естественно, ты полюбишь других. То есть одно от другого, оно по факту не отлично в духовной реальности. Материальный может быть перекос. Я люблю себя, значит, я себе там побольше, другим поменьше, или я люблю других, значит, я другим побольше, себе поменьше. Но на самом деле, если другим побольше, то и себе побольше. Вы можете увидеть это Это духовный принцип, духовная реальность, она так работает. Вы идете, помогаете, у вас в жизни все получается. Это знают крутые бизнесмены, они знают, что ну, им нужно сделать какую-то благотворительность, им нужно что-то отдать, что-то помочь, тогда у них еще больше денег придет. Это определенные секреты есть там в этих кругах. Так.
Спасибо, Алексей, за уточнение. Очень важно понимание, кого именно себя нужно сначала полюбить. И, в принципе, все наши эфиры посвящены именно уточнению, кто же такие мы тогда, чтобы нас, собственно, и полюбить. И есть еще один у нас вопрос. Здравствуйте, Алексей. Вы в прошлом эфире говорили о том, что лучше не погружаться в негатив, не смотреть новости, не искать плохого. Но все равно он, то есть негатив, окружает нас. Как правильно от него отключаться? Нельзя же закрывать глаза на проблемы и просто концентрироваться на своем каком-то внутреннем мире.
Да, спасибо вам за вопрос. Очень такой важный момент. То есть мы сможем правильно соприкасаться с негативом только после того, когда поймем, откуда он идет вообще. То есть какова его природа, каков его источник. И нам тогда не захочется вообще с ним иметь дело, и мы, у нас будет некое сострадание то есть, людям, которые его испытывают. И, то есть, опять же, это вопрос внутренней силы. Внутренней энергии, внутренней составляющей. Когда у человека ну, внутри есть определенная энергия, накопленная с помощью практики, с помощью каких-то методов, кого-то покормить, там, что-то хорошее сделать, то человек он реагирует на негатив не так, что он там у кого-то дом загорелся, это же негатив, как бы вот, надо что-то идти делать. Но если этот негатив, там кто-то взорвался, там, я помню, там кто-то мне там рассказывал, там что-то там, представляешь, там где-то сколько-то детей зарезали, там что-то такое. За какой смысл об этом говорить сейчас? Ты что, ты можешь пойти и спасти тех детей, ты можешь пойти исправить ситуацию, ты можешь там пойти наказать этого преступника. Это вообще там где-то за 1500 километров от тебя произошло. Ну это глупость, то есть как бы есть сфера нашей деятельности, да, где от нас что-то зависит, например, говорит, там, муж это подходит и говорит, слушай, я что-то кушать хочу. Ты что с своим негативом, как бы, иди отсюда, не расстраивай меня. Ну, или ребенок там обкакался, я не знаю, тоже как бы можно как негатив какой-то рассмотреть, да, то есть какая-то не особо позитивная ситуация. Вот, и если он в сфере нашей ответственности, то этот негатив, он должен нас побуждать каким-то действием. Это понятно, да? То есть мы должны пойти, исправить его, и негатив это или позитив, то есть это все равно некий выбор, как к этому относиться. То есть, ну, все, что не делается, все к лучшему, есть такие настрои, да? А все управляется законами Бога, то есть там вот эти такие странные представления, что там дьявол чем-то управляет, там, без воли Бога, это все глупости, то есть все подчинено определенным законам, все работает под контролем божественных сил, в том числе и демонические силы, они созданы тоже Богом, об этом говорят ведические источники, то есть сам дьявол, он тоже происходит от Бога, и дьявол, он не сильнее Бога, дьявол, он создан потому, что у человека есть определенные желания, поэтому он здесь находится, и Бог предоставляет свободу выбора нашим желаниям. И это называется дьявол, то есть такой в совокупности там, демон, еще что-то. Вот, то есть это все тоже по определенным законам писано божественным, справедливым. И как бы, все здесь, травинка не шелохнется без воли Господа. То есть вот такой настрой можно по отношению к негативу, который в сфере наших возможностей лежит, где мы можем что-то делать, где мы можем как-то исправить этот негатив, повлиять на него, да. Другое дело, что нам вот ну, какой-то негатив суют там, например, там, не знаю, глобальное там, что-то там, какое-то там засорение там, что-то еще. Но если ты не имеешь отношения к этой экологии, если ты ее не портишь там в глобальных масштабах там, или в индивидуальных, ну, тогда тебе нет смысла вообще реагировать на этот негатив. Просто кто-то что-то там сказал и это как я вам приводил схему, то есть почему не нужно расстраиваться никогда. Например, вам кто-то негатив говорит какой-то там, там кого-то, что-то там, раз вы расстроились там. Почему вы расстроились? То есть, потому что вы как-то приняли это близко. А раз, например, там кто-то, что-то произошло, что-то взорвалось, вы можете это исправить? Нет. Тогда зачем стрессовать, зачем об этом думать? Просто, да, взорвалось, то есть определенные законы кармы сработали, все в этом мире, все, естественно, работает, все, идем дальше. И мы верим в справедливость, мы верим в Бога, мы верим в сознание, верим в то, что оно не тело, все нормально, ладно, взорвалось, значит, там какая-то карма, ну, хорошо, да, люди пострадали, можно помолиться, там, еще что-то, как-то забить. Че расстраиваться-то? Все равно все вечные души, ну, или родятся люди там и так далее. Или они отработали свою карму, кто-то заработал. То есть это постоянно в этом мире. В этом мире вообще нету никаких новостей. Здесь все постоянно умирают, что-то взрывается, происходят войны, все болеют, стареют. Это скука, просто скука. Представляете, они скуки делают там новости, Это просто скука, здесь все понятно, в Ведах все описано, это мритья лока, здесь куча проблем, куча всего. Ну что, какие могут быть новости? Вот новости могут быть какие-то духовные, из духовной реальности. Это вот уже интересные новости, там, нужно смотреть. И негатив, который не касается нас, да, то есть если мы не можем исправить его, мы смотрим, пришел негатив, можем его исправить? Не можем. Не можем, тогда что беспокоиться? Можем, тогда тоже опять что беспокоиться, идем исправляем. То есть такая схема в том, что беспокоиться незачем. То есть, все-таки если мы соприкасаемся и беспокоимся, на первом этапе нужно себя изолировать или просить, как-то выстраивать так отношения, говорить, что, пожалуйста, не говори мне о плохом, потому что, например, я это сейчас не в силах исправить, даже это, если это в моей сфере, да, ответственности, моих в сфере возможностей моих, или еще как-то. То есть нужно научиться выстраивать отношения с теми, с кем не получается, то есть негатив как-то так или иначе проникает к нам, значит, нам нужно учиться выстраивать отношения с ним, это наша определенная задача. То есть, как я говорил, вот то, что у нас вызывает негативные эмоции, оно бьет в нас в слабую точку и говорит, у тебя вот где-то есть слабая точка. И нам нужно молиться, спрашивать у других, изучать этот момент. Обязательно ответ придет изнутри, снаружи как-то. Вот. То есть, вопрос сейчас так был задан, что избежать негатива, как на него, не подпадать под влияние негатива. Ответ простой, то есть это у человека должно быть внутри энергия, которая позволяет ему это преодолевать. И это энергия гуны благости. Никакой другой энергии не может быть, просто нужно продолжать все, что мы делаем. И если он сильно на нас влияет внешне, стараться, да, пока что, может быть, полностью от него ограждаться. Но он должен быть разумный. То есть, если он разумный и он нас выводит из равновесия, это не проблема негатива, это, естественно, наша проблема, и нам нужно уже работать, и там уже нужно конкретные ситуации смотреть, разбирать, которые происходят, потому что здесь очень многогранный вопрос я разбираю, то есть там в разных ситуациях там свои какие-то особенности могут быть, я так не могу определить, что у вас за ситуация, то есть там более конкретно писать, и мы тогда уже скажем. Если это просто новости мирские, то это просто. Если это то, что касается нашей жизни, какой-то негатив там в отношениях с родителями, с мужем, с детьми, там уже немножко сложнее. Может быть, мы где-то свои обязанности не выполняем. Вот. Может быть, что-то. И, естественно, просто погружаться в свой мир, изолироваться от других, это можно только во время молитвы. Только во время молитвы, медитации, там, во всех, во время духовной практики. Во всех остальных случаях это не имеет места быть. То есть мы должны учиться строить отношения, то есть учиться строить отношения с материей, с живыми существами, да, в этом мире. И вот так. Только во время духовной практики мы можем от всего абстрагироваться.
Спасибо, Алексей. Еще одна глубокая истина нам раскрылась. И последний по времени вопрос на сегодня. Как стать тем источником, если ты сам в вечном дефиците?
Есть высший источник. Это Бог, у которого просто немеренный запас энергии. Есть святой человек, который эту энергию, он как бы проводит ее через себя. Просто нужно научиться наполняться. Вот это. Олег Геннадьевич, он так и делает. Он знает, где этот источник энергии, он его, так скажем, служит словами. И Олег Геннадьевич это объясняет в своих... Я надеюсь, что они сейчас доступны. Мне кажется, я просто не искал, ну, не смотрел, есть ли это в интернете. Вот у Олега Геннадьевича есть семинары по молитвам конкретно. Вот почему-то другому, там, как стать счастливой, как выйти замуж, там, еще что-то. Не эти лекции. А вот именно лекции вот там по молитвам он читает, на благости. Вот попробуйте поискать в интернете лекции с прошлой благости. Может быть, кто-то из знакомых у вас ездил на благости, старые там. Или где-то в интернете, по-моему, где-то кто-то выкладывает лекции. Может быть, на сайте благости там есть лекции с прошлого фестиваля. С прошлых фестивалей. То есть это где-то года два назад Олег Геннадьевич он давал вот эти настройки по молитвам. И вот в любой традиции, в какой хотите, там, ну, авторитетной, вот можно так использовать, ставить какого-то возвышенного человека, запись его молитвы, там, включать и определенным образом повторять молитву. Вот это работает, это очень интересно. Попробуйте, поищите. И это один из способов наполнения энергии. По поводу наполнения энергии есть также другие варианты. То есть это вот благотворительная деятельность. Это изучение. Изучение, то есть это та же, тоже может быть медитация, аскезы определенные, физические упражнения. То есть это некая работа над собой всегда. И изучение священных писаний. И третье – это работа с эмоциями. То есть, ну, работа с эмоциями – это самый высший инструмент. Он довольно сложный, к нему нужно пройти и перепройти, как бы подготовившись. Для этого нужно очистить свои поступки, то есть поступками делать правильные вещи, и плюс научиться как бы разумом пользоваться. Для этого нужно изучать священное писание, там, как бы ставить цели в своей жизни, упорядочить все в своей жизни, как-то научиться строить отношения. Все это разум помогает делать. И потом мы дойдем как бы до эмоциональной составляющей. Ну и сейчас мы тоже над ней можем работать. Сейчас мы тоже должны понимать, что она очень важна в нашей жизни. Вот. Вот эти три энергии, это называется карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога. То есть, ну, работа с эмоциями, она может быть на самом первом уровне. Она выражается в виде молитвы. То, что Олег Геннадьевич нам и дает в своих лекциях. Поэтому если вы не слушали, то, пожалуйста, слушайте. Если прослушали, то, пожалуйста, практикуйте. Тогда, мне кажется, не должно возникать таких вопросов.
Ну, пусть возникают вопросы, и никогда не поздно еще раз спросить, еще раз услышать, еще раз углубить свое понимание, потому что, слушая от вас квалифицированные ответы и глубокие истины, которые вы черпаете в ведических писаниях, как-то все внутри устаканивается и становится на свои места. Поэтому спасибо, Алексей, вам за эти эфиры, за секреты душевного и внутреннего здоровья, и будем с радостью ждать продолжения наших бесед.
Спасибо вам, Анна. Нет, то есть я хотел сказать, что можно задавать любые вопросы. Просто я говорю, если вы уже это практикуете, то у вас вы уже будете делиться опытом, а не задавать такие вопросы. Вот такой акцент. Спасибо вам, Анна, за ваше уточнение. Спасибо всем за вопросы. До новых встреч. Всего хорошего. Счастливо.
Спасибо вам. До свидания.